Глава 7. Когда подъехал призрачный поезд, я просто в него сел. Сам не знаю почему. Впрочем, что мне оставалось? Еще мгновение назад тут не было никаких рельсов и не ходили поезда. Тем не менее, какой-то пришел. И я в него сел. Локомотив выглядел именно так, как я его помнил. Небольшой, приспособленный для узкоколеек, с маленькой кабиной и круглой трубой. Совсем не похоже на паровоз из вестернов, с громадной трубой и напоминающим лемех буфером впереди. Проехав мимо, он остановился чуть дальше, с шипением выпуская клубы пара, густые, как распростертые над землей паруса. Потянув на себя дверь ближайшего вагона, я поднялся по ажурным стальным ступенькам. Купе внутри не было. Такие вагоны называли ковбойками. Расположенные друг напротив друга деревянные лавки из лакированных поперечных брусьев с отполированными тысячей ладоней и ручками по углам. Вагон был почти пуст. Я сел на скамейку у окна. Напротив сидела девушка, свесив голову, словно положенная на полку марионетка. Руки беспомощно лежали по обе стороны ее тела, ладонями вверх. Волосы падали черным каскадом, заслоняя опущенное лицо. На других скамейках сидело еще несколько человек. Женщина в платке, прижимавшая к себе младенца. Толстая деревенская баба с мертвым гусем в корзине. В углу мужчина в шляпе и кожаной черной куртке. Во времена моей молодости типов в подобных куртках следовало остерегаться. Их можно было купить только в специальных магазинах, предназначенных исключительно для милиционеров и партийных шишек. Человек в такой кожаной не то куртке, не то пиджаке с большой вероятностью мог оказаться УБшником, уверенным, что он в штатском.
От УБ к Управлению безопасности, польский аналог НКВД КГБ во времена ПНР.
Я выглянул в окно. Здание со стоящим рядом поездом выглядело совершенно естественно, будто все на своем месте. Внезапно я ощутил легкое раздражение. Гончие псы нашли меня дома. Сколько им понадобится времени, чтобы отыскать меня на этой якобы станции? Раздался свист, и поезд дернулся, а потом медленно тронулся с места под ритмичное пыхтение, которое я помнил с детства. Я ехал на несуществующем поезде по давно сорванным рельсам, не зная куда. Девушка напротив сидела молча и не шевелясь, но меня это даже устраивало. Станция исчезла где-то позади. Поезд миновал выходившие из города шоссе и здания, которые выглядели так, как им велели выглядеть мысли, чувства и воспоминания живших в них людей. В темноте маячили очертания чего-то похожего на крепости, курные избы или мрачные башни без дверей и окон. В углу вагона мужчина в кожаном пиджаке и охотничьей шляпе методично очищал яйцо, сваренное вкрутую, и бросал скорлупки на расстеленную на коленях клетчатую тряпку. Женщина в платке расстегнула блузку и извлекла бледную тестообразную грудь, пытаясь воткнуть ее в лежавший у нее на коленях сверток. Сверток казался подозрительно неподвижным, и я не был уверен, есть ли там младенец, а если есть, то живой ли. Будто здесь что-либо, включая меня самого, вообще могло быть живым. Поезд катился сквозь ночь, черную пустоту, в которой изредка маячили темные призраки деревьев и домов. Иногда возле путей кто-то стоял, испуская собственное тусклое свечение, с черными дырами глаз и похожей на молочную лампу головой, будто персонаж Крика Мунка. Стоял и смотрел на поезд. Я убегал от погони. За черным окном проносились белые клубы пара. В стекле отражался мужчина в кожаном пиджаке, евший яйцо, женщина, пытавшаяся кормить грудью тряпичный сверток, сидящая напротив неподвижная девушка с худыми ногами, едва достававшими до пола носками черных лакированных туфелек, которая все так же молчала, свесив голову с падающим на лицо каскадом волос. Достав из кармана коробочку с табаком, я свернул самокрутку. Никто не устроил истерику. Открылась дверь между вагонами, и появился кондуктор в старомодной суконной форме, похожей на кастрюльку фуражки и вышитыми на петлицах крылатыми колесами. Достав откуда-то металлические щипцы, напоминавшие зубоврачебные, он пробил мой билет, оставив на нем треугольное отверстие. Стояла полная тишина. Лишь монотонно стучали колеса на стыках рельсов. Во мраке за окном иногда проплывали облака пара, иногда — снопы красных искр, время от времени — туманные силуэты. Я дышал, ощущал давление на мочевой пузырь, и мне хотелось есть. Еще больше — спать. Все это были признаки жизни, наряду с горящим от ожогов лицом и впечатлением, будто все мое тело переломано, опухло и покрыто синяками, а также тупой болью в ногах, означавшей, что я пережил тяжелый стресс. Все это существовало в междумирье и значило, что я еще жив. Хотя неизвестно, надолго ли. Я боялся заснуть, боялся, что больше не проснусь. Я думал о Патриции, которую застрелил, и о себе, о 85 бесценных килограммах мяса и костей, которые у меня украли. Как их найти? Где? Особенно следуя на идиотском призрачном поезде в пустоту. Я думал о спинофраторах, адских черных монахах, которых счел демонами. Тот, которого я видел на колокольне, от них отличался, будучи гораздо могущественней. Мои выстрелы на него не действовали. Он перемещался как торнадо и казался неуничтожимым. Демон. Однако у тех, с кем я сражался сегодня, шла кровь. Я видел это собственными глазами. Из них сочилась жуткая светящаяся сукровица, как и из меня самого. И их можно уничтожить. Я сразился с двумя и победил. Так, как если бы они были людьми.
«Где книга?»
«Какая, черт побери, книга? Впервые слышу о какой-то книге. Манускрипт Феофана о тернистом пути? Откуда к дьяволу мне знать? По ненаучным и лишенным какой-либо ценности источникам его нашел Гий де, как его там, крестоносец. А может, и не нашел. Или это какая-то другая книга? Библия, подаренная мне Михалом? Почему бы спинофраторам не купить себе свою, самую обычную Библию?» Я забыт в сердцах, как мертвый. Я, как сосуд разбитый. Это я. У меня слипались веки, монотонный стук колес действовал усыпляюще. Я помассировал глаза и щеки, ущипнул себя между большим и указательным пальцами. В реальном мире это помогало. Вот только там сон не грозил немедленной смертью. Поезд иногда останавливался на захолустных станциях, а однажды проехал через город. Я вдруг увидел залитый огнями вокзал, разноцветные поезда, людей в кричащей одежде, подсвеченные рекламные щиты. Вокзал из моего мира. Живые люди сновали по перронам, разговаривали по мобильным телефонам, а кто-то безучастно смотрел ночную программу по висящему на столбе телевизору. Я прильнул к окну, затем поднялся со скамейки и двинулся вдоль вагона, поглядывая в очередные окна, будто желая забрать этот вокзал с собой, не в силах оторвать взгляда от огней и живых людей. Мой мир. Я не предполагал, что когда-либо буду так по нему тосковать. Мой поезд ехал медленно, выбрасывая клубы пара, развивая людям на перроне волосы и теребя страницы газет, но никто даже не поднял глаз. Где-то в проходе между сиденьями в очередном вагоне я наткнулся на кондуктора.
«Останови!» — рявкнул я. «Я выхожу!»
«Здесь нельзя выйти, уважаемый», — заявил он. «На этой станции нет остановки, это не наша станция».
«Да срать я хотел, какая станция! Я тут выхожу!»
— заорал я и начал дергать дверь. Сидевшая у стены на том перроне страшно худая девица с гитарой, сущий длинноволосый скелет с влажными очами Лани, взглянула на меня. Я начал стучать рукой в стекло. «Открой дверь!» — крикнул я ей. «Потяни за ручку!»
«Они не слышат», — сказал кондуктор. «Ничего не слышат и не видят. Прошу вернуться на свое место. Лишь старики могут вас иногда увидеть. Старики и сумасшедшие».
Девушка широко раскрыла глаза и вдруг истерически закричала, указывая на меня пальцем. Я увидел, как она роняет гитару и перебирает ногами, пытаясь вжаться в стену. Словно увидела духа. Поезд двинулся быстрее, и все осталось позади. За окном снова ползла темнота. Маячили клубы пара, вздымались пепел и пыль.
«У вас ведь есть билет», — заметил кондуктор. «Радуйтесь, что успели на поезд».
Вернувшись на свое место, я свернул самокрутку и поехал дальше, глядя на свое отражение в стекле. Так не отправляются в путешествие поездом. Где картонный чемодан или холщовый рюкзак? Где яйца, сваренные вкрутую, и соль, завернутая в бумажную салфетку? Где помидор и жареная куриная ножка или кусок копченого сала? Где булка с маслом, топленым и желтым, как мед? Где термос, холодный чай в старой фляжке из-под коньяка или лимонад со вкусом леденцов в бутылке с фарфоровой пробкой? Весь мой багаж составляли плащ, обрез, горсть гильз, табак, папиросная бумага и зажигалка. Ну и билет. Картонный коричневый билет в неизвестность, с одной круглой дыркой посередине и другой треугольной, с краю. Станция. Полустанок в чистом поле. Вокруг туманная тьма, пепел и пыль, и прямоугольный бетонный островок посреди пустоты. Рахитичный навес, жестяная урна для мусора и две поломанные скамейки. Паровоз остановился, пыша клубами пара. Кто-то садился в поезд. Солдат в архаичной суконной форме, с квадратным ранцем, обрамленным свернутым одеялом, и длинным карабином с деревянным прикладом в руке. От его волос шел дым, а в виске зияли две небольшие черные дырочки, окруженные опухшим венчиком, будто миниатюрные кратеры. И еще старый крестьянин в потрепанной военной куртке и мешковатых запятнанных джинсах. Они сели, и поезд тронулся. Не знаю, как долго я ехал, сражаясь с опухшими от усталости веками и закатывающимися глазами. Найдя в конце вагона воняющий хлором туалет, я свернул очередную самокрутку. Все молчали. Лишь иногда раздавался чей-то внезапный крик или рыдание, когда они пробуждались от дремоты, покачиваясь на жестких скамьях. Пока я искал туалет, мне встретилось несколько человек, которые стояли сгорбившись лицом к стене, будто поставленные в угол дети. Кто-то молился, нервно перебирая четки. Один мужчина медленно пил из бутылки, не обращая внимания на то, что каждый глоток вытекает ему на рубашку через перерезанное горло.
«Я не из вашего числа», — упрямо подумал я. «Я еще жив», хотя на самом деле не был в том уверен. Я ехал дальше. Иногда поезд останавливался, как и до того, в чистом поле, а пару раз миновал освещенные вокзалы моего мира. Наконец он вкатился на какую-то небольшую станцию, но с приличным каменным вокзалом и кассами, залом ожидания, неработающими часами над входом и навесами над перронами, опиравшимися на изящные кованые столбы. Я выскочил в последний момент, повинуясь некоему порыву. Эта станция пребывала в Междумирье. Она выглядела архаично и причудливо, как и все здесь. Открыв дверь, я спрыгнул на перрон, окутанный клубами пара.
Если бежать, то куда-то, где бы оно ни находилось. Я оглянулся, бросив взгляд на свой вагон. Сидевшая напротив девушка вдруг подняла голову. Оказалось, у нее вообще нет лица, только серая, будто джутовый мешок, поверхность и две черные пуговицы, пришитые на месте глаз. Это лицо внезапно начало поворачиваться туда-сюда, словно девушка против чего-то резко возражала, все быстрее и быстрее, пока не размазалось серое пятно. Поезд тронулся и скрылся во тьме, а я остался на перроне. Сунув руки в карманы, вошел в качающиеся двери вокзала, стуча подошвами по каменному полу и чувствуя, что меня пробирает холод. Кассы были закрыты, окошки задвинуты заслонками, вокруг ни души. Я не знал, где я и что делать дальше, пока не услышал частый стук, будто стальной дятел пробовал силы на плитах пола. С перрона выбежала молодая женщина, толкнула дверь и ворвалась в зал ожидания. Потом она метнулась ко мне, стуча каблучками, и бросилась на шею.
«Наконец-то ты приехал!» — воскликнула она. «Наконец-то, любимый! Боже, я так долго ждала!»
Я остолбенел. Она прижалась ко мне всем телом, ее била дрожь, а щеки были холодными и мокрыми.
«Это не я», — тупо проговорил я, мягко отстраняя женщину от себя. «Вы приняли меня за кого-то другого».
«Тссс! Ты так долго не возвращался! Так долго! Столько лет! Ничего, ты все вспомнишь!»
У нее были серые, мышиного цвета волнистые волосы, большие бледные глаза и маленькие, но полные губы на ничем не выделяющемся лице. Я никогда ее прежде не видел. Неопределенного цвета плащик и юбка не позволяли даже понять, из какого времени она родом. Наверняка 20-й век. Ни старуха, ни девочка. Все в ней казалось каким-то серым и неопределенным.
«Эй», — сказал я, желая привести ее в чувство, — «вы ошиблись, это не я».
Она уставилась на меня, широко раскрыв ничего не выражающие глаза. «Вы не меня ждете», — повторил я более отчетливо, словно обращаясь к глухой.
«Естественно, тебя, дорогой!»
Прекрасный складывался разговор.
«Где тут можно найти гостиницу?»
«Нет гостиниц, не работают. С чего тебе ночевать в гостинице? Идем домой!»
«У меня нет здесь дома», — спокойно ответил я.
«Не говори так, никогда не говори. Это меня убивает, твой дом здесь. Я столько лет ждала».
Я мог пойти с ней или мерзнуть на вокзале. Перед зданием начинался окутанный тьмой городок, по пустым улицам носились пепел и пыль. Мне было холодно. Ну, раз уж нет гостиницы... «Ладно.
Я только переночую», — сказал я. «Только до завтра, понимаешь?»
Она энергично кивнула, и стало ясно, что она ничего не понимает. Мы покинули вокзал и двинулись через пустую площадь, на которой сидели только две кошки. Потом через дорогу и вдоль оград старых вилл по другой стороне улицы. Женщина держала меня за локоть, стиснув пальцы на ткани плаща, и неуклонно тянула за собой. Где-то позади раздался шум мотора и писк тормозов. Я обернулся. Продолговатый черный автомобиль с выступающими крыльями подъехал к самым дверям вокзала, криво остановившись на тротуаре. Хлопнули дверцы, послышался тяжелый топот ботинок. Четверо мужчин в плащах вбежали в зал ожидания. Двери раскачивались, будто крылья дребезжа стеклами. Кошки удрали с площади, а я подтолкнул женщину вперед и потянулся за обрезом. Мужчины не походили на монахов, но мне они не нравились. Как не нравился их автомобиль, спешка и стук высоких, подбитых гвоздями ботинок.
«Не смотри на них», — прошептала она. «Не смотри, они почувствуют твой взгляд. Идем домой, идем, они нас не найдут».
Мы свернули в какую-то улочку, потом еще в одну и еще. Над нами разноцветными пятнами переливалось чудовищное небо. В очередном переулке послышалось тарахтение старого двигателя. Женщина потянула меня за рукав, втолкнула в воняющую плесенью и аммиаком темноту подворотни, ведшей во двор вдоль низких одноэтажных каменных зданий, а затем на порог одной из дверей, прижавшись ко мне всем телом и заслоняя от улицы. Я ощутил прикосновение ее губ, холодных и скользких, будто слизняк. Машина остановилась. Я услышал шум двигателя на холостом ходу и лязг клапанов. Прижав женщину к себе одной рукой, другой я снова полез под полу плаща и отстегнул защелку кобуры. Двигатель продолжал работать, но скрипа и треска старых дверец не было слышно. Что-то щелкнуло, и темноту подворотни рассек луч света, который скользнул по стенам и осветил двор. Мы продолжали стоять. Холодные влажные губы скользили по моему рту. Тарахтел двигатель. Свет погас, заскрежетало сцепление, тарахтение мотора стало громче, а затем постепенно стихло. В подворотне воняло плесенью, мочой, прогорклым маслом и пылью. Мы пошли дальше. Она жила в одноэтажном домике из необработанного кирпича, окруженным запущенным, заросшим сорняками садом, по сравнению с которым мой напоминал императорские сады в Киото. Тесную прихожую освещала свисавшая с потолка голая лампочка. Внутри стоял огромный, пропахший нафталином шкаф, стены украшали гроздья каких-то лохмотьев и подвешенный за одну ручку оловянный таз. Всюду громоздился хлам. Она провела меня через кухню, почти силой забрала плащ и усадила за круглый стол в гостиной. Вокруг тоже было полно хлама, но вполне типичного. За стеклами серванта красовались фарфоровые тарелочки, кружевные салфетки, фаянсовые безделушки и хрусталь. Торжественно тикали настенные часы с кукушкой. Женщина нервно расхаживала по комнате. В конце концов она поставила передо мной глубокую тарелку и выбежала в кухню. Я услышал грохот угля в оловянном ведре, лязг конфорок, какие-то щелчки. Прекрасно. Путешествие во времени. Визит к тетушке в первой половине 20 века. Или когда угодно, от 1920 до 60-го. Универсальное время, когда на самом деле мало что менялось. Время, которое остановилось. Достав коробку с табаком, я свернул самокрутку. Посреди стола, на связанной вручную салфетке, стояла угловатая хрустальная пепельница. Из кухни все еще доносился металлический лязг и звуки суеты. Все здесь казалось мне странно знакомым. Висящий в воздухе запах затхлости, политуры и мастики для пола, жестяной лязг в кухне, тиканье часов. За двустворчатыми дверьми, ведшими вглубь дома, послышался странный шорох. Что-то заскрипело, что-то упало. Застыв, я осторожно опустил руку на кобуру с обрезом, а затем мягко отодвинулся от стола. Что-то тяжело ударилось о двери. Я стиснул приклад и, положив палец на курок, выдохнул через нос. Двери открылись, из них выехал труп. Страшный, мумифицированный труп старухи, почти лишенный волос, с обтягивающей восковой кожей, в истлевшем платье, самостоятельно катившийся в деревянной инвалидной коляске. Вкатившись в гостиную, он ударился о стол, безвольно качая головой. Осторожно спустив курок, я убрал наполовину вынутый обрез назад в кобуру. Дрожащими пальцами потянувшись к самокрутке, стряхнул валик пепла в пепельницу. Больше всего мне не нравилось, что я принимал в чем-то участие. Вошла женщина, неся исходящую паром супницу, и поставила ее посреди стола.
«Мамуля, ты почему не спишь? Смотри, мамуля, кто вернулся. Какое счастье!»
Взяв половник, она налила мне светлого бульона с лапшой аж до краев тарелки. Пар окутал мне лицо. Я почувствовал приторный запах разварившейся курицы и петрушки. В супе плавали кружки моркови, из него торчала бледная скрюченная куриная лапа с острыми когтями. Взглянув на лицо мумии по другую сторону стола, я сглотнул. Синяя, покрытая пупырышками ножка на дне тарелки, наводила на мысль об утопленнике. Тикали часы.
«Ешь, ешь, дорогой, на куриных ножках, как ты любишь. Ну ешь, пока горячие».
Подумать только. Еще мгновение назад я был голодным и замерзшим.
«Ешь, а я покормлю мамулю».
Она пыталась вливать бульон в рот мумии в коляске. Он стекал по затвердевшему от грязи корсажу платья и пожелтевшим оборкам. Женщина то и дело замолкала, будто слушая ответ, и явно все больше раздражалась.
«Зачем ты так говоришь, мамуля? Зачем так всегда со мной поступаешь?» — крикнула она сквозь слезы. «Ложись, наконец, спать, мамуля!»
Она выкатила коляску за двери и закрыла их за собой. На меня навалилась усталость. У меня все болело, и снова начали слипаться глаза. Поколебавшись, я зачерпнул ложку желтоватого супа как можно дальше от торчащих из него когтей и поднес ко рту. Пар от бульона окутал мое лицо, и я вдруг странно себя почувствовал, будто запертым в плену, и моя жизнь утратила всякий смысл. На мгновение показалось, что не помню, кто я такой. Помню лишь эти выкрашенные валиком в цветочек стены, тиканье часов, запах мастики и несвежих духов, быть может. Помню запах бульона на куриных ножках. Помню мамулю, страшную сумасшедшую бабу, старше самой вселенной, впавшую в старческий маразм, который не оставил ей иных чувств, кроме ненависти и бессмысленной злобы. Ложка дрожала в моей руке, с нее поднимался пар и свисала нитка бледной домашней лапши. Женщина раскатывала ее в кухне, на старой посыпанной мукой столешнице, бутылкой из-под вина. Она расплющивала блин из взболтанной с кипятком муки, методично посыпая его той же мукой, и сворачивала его в плотный валик, а потом резала ножом на узкие полоски. Раз за разом. Методично, решительными движениями, но ни разу не поранившись. Полоски эти, свернутые в спирали, какое-то время сохли, а потом оказывались в кипящем бледном бульоне с торчащими скрюченными лапами. Бульоне на куриных ножках, который она готовила специально для меня. Кем бы я ни был. Не было ничего, только часы, салфетка на столе, мамуля и бульон. Что-то мне подсказывало, что есть не стоит. Я положил ложку и отодвинул тарелку. Из-за дверей доносились звуки возни и умоляющий голос.
«Мамуля, ну пожалуйста, ну почему ты всегда так себя ведешь? Ну почему?»
Я потер лицо и вдруг вспомнил, кто я, хотя и не сразу. «Только до утра», — подумал я. «А что, если утро здесь никогда не наступит? Так что еще немного, пока соберусь силами и решу, что делать дальше». Вернувшись, женщина сняла кухонный фартук, села за стол и расплакалась.
«Я больше не могу. Я из-за нее с ума сойду. Господи, как бы мне хотелось отсюда уехать! Как я ее ненавижу!»
«Она умерла», — сухо сообщил я. «Ее больше нет». Женщина удивленно взглянула на меня.
«Что ты болтаешь? Она просто старая, а мне приходится за ней ухаживать. Впрочем, она никогда не умрет. Хорошо, что хотя бы ты вернулся».
Я взял ее за руки. Они были холодные, очень холодные. «Это не я. Ну посмотри же, как тебя зовут?»
«Сам знаешь? Прекрасно знаешь. Не говори так. Сперва мамуля, теперь ты. Вы меня в гроб загоните. Почему ты говоришь так, будто меня не знаешь?»
«Потому что я тебя не знаю. Ты не меня ждала на вокзале».
«Ну как ты можешь? Я так долго ждала, приходила к каждому поезду. Я знала, что ты приедешь».
«Ты ждала не меня. Может, уже не помнишь кого, но это не я». Она снова расплакалась. «У меня украли тело, вероятно, его уже убили. По эту сторону меня преследовали какие-то адские монахи, а я сидел, плененный в Междумирье, в гостиной, над тарелкой с бульоном, в доме с сумасшедшим призраком. Мне хотелось заплакать. Если бы я мог привести ее в чувство и придумать, как она мне заплатит, я перевел бы ее. Уже делал такое, но на сей раз вряд ли бы сумел. Мне пришлось бы шаг за шагом объяснить ей, что она умерла, застряв по пути с призраком мамули, убедить покинуть этот мир, оставив обол, и уйти туда, куда ведет дорога. Обычная терапия. Но никогда тебя преследуют спинофраторы, а твое тело пропало в неизвестности. Никогда заканчивается твое время, утекая между пальцами. У меня снова закрывались глаза. Усилия, которые приходилось прилагать, чтобы не заснуть, напоминали восхождение по гладкой, как стекло, скале. Я же вне своего тела. Зачем мне спать? Может, заканчивалось действие настойки? От бульона перестал идти пар, женщина перестала плакать, а часы продолжали тикать. Она стелила кровать. Большую, из железных стержней, с двумя пузатыми подушками и надутым, как воздушный шар, пуховым одеялом. Только одним. Она раздевалась, сидя ко мне спиной, с заученными движениями, так, чтобы не показать ни кусочка обнаженного тела. Сняв блузку, натянула через голову длинную ночную сорочку и лишь затем сняла юбку, лифчик, колготки и трусики, которые спрятала под одеждой.
«Ложись, дорогой, не будешь же ты сидеть всю ночь. Ты так устал».
Я и в самом деле еле держался. Мысли распадались клочьями, крутясь под веками, будто вспугнутая стая летучих мышей. Словно обрывки тьмы. В конце концов они слились в одно большое пятно спокойного уютного мрака, и моя голова упала на грудь. Я дернулся, но тут же снова провалился в бездну умиротворенного покоя.
«Ложись! Почему ты не ложишься?»
Я лег под холодное, влажное и тяжелое одеяло, будто накрывшись крышкой гроба. Казалось, я разваливаюсь на части. Она прижалась ко мне. Тело ее под тонкой тканью сорочки было холодным, как рыба.
«Мне так холодно. Согрей меня».
Я не вполне соображал, что делаю. Ее губы походили на скользкое ледяное пятно в холодном мраке. Она выскользнула из сорочки, будто сбрасывающая кожу змея.
«Я такая пустая и холодная. Наполни меня».
Кровать ритмично скрипела, будто качели, изголовье ударялось о стену. В какой-то момент женщина подняла голову и крикнула над моим плечом.
«Да спишь ты, наконец, мамуля!»
Я помню вкус. Вкус пепла и пыли. И еще я помню, что так и не сумел ее согреть. Мамуля встала с позаранку, как обычно. Ежедневные стоны, монотонные молитвы и причитания во все горло, какие-то псалмы вперемешку с воем и проклятиями, ежедневная смена испачканного белья. Какое-то время я бездумно смотрел с бритвой в руке на круглую лысеющую физиономию в зеркале. В кухне Барбара бренчала посудой и полоскала сорочку мамули в жестяной лохани, а я таращился в зеркало.
а потом приставил острие к горлу, глядя себе прямо в глаза. Внезапно я убрал бритву от шеи и провел ею по предплечью. Боль была острой, но короткой и тусклой, какой-то несущественной, словно мое тело полностью онемело. Кровь начала капать светящимися каплями в таз, одна за другой, как бусинки с порванного ожерелья. Я вдруг пришел в себя, неожиданно, будто всплыв на поверхность. Кашляя и судорожно хватая ртом воздух, я давился собственной индивидуальностью. Вернулась боль. Боль в порезанном предплечье, напоминавшая о вчерашнем сражении, отчаянии и выжигавшем меня изнутри огне. В зеркале на меня по-прежнему смотрела чужая круглая рожа, но откуда-то из-под нее начали выплывать мои черты. Я стер мыло с подбородка и выбежал из ванной. На стуле висели мешковатые коричневые штаны с подтяжками и полотняная белая рубашка. «Где моя одежда?»
«На стуле», —
ответила она, глядя на меня из-за лохани. «Я спрашиваю, где моя одежда? Та, в которой я пришел вчера».
«Да успокойся ты», — раздраженно бросила она. «Вон выстиранная одежда, на стуле».
Я обшарил кухню, гостиную, потом маленькую комнатку, где стояла коляска с сидящей мумией, заполненную душным смрадом гниющих цветов и дохлой рыбы. В конце концов нашел одежду в прихожей, запихнутую куда-то за шкаф среди других тряпок, накрытых деревянным корытом. Мои холщовые штаны, моя рубашка, моя футболка. Уцелели и носки. Поиски продолжались. Плащ обнаружился в диване, а кобура с обрезом в зольнике холодной печи в гостиной. Не хватало ботинок. «Где мои ботинки?»
«Зачем тебе ботинки?» — с опаской спросила она. «Ты же никуда не пойдешь. Завтрак сейчас будет. Что с твоей рукой? У тебя кровь идет?»
«Где мои ботинки, женщина?» — рявкнул я.
«Не смотри так на меня! Леон, я тебя не узнаю!»
«Ничего удивительного, мать твою! Ты ведь меня не знаешь, никогда меня не видела!»
«Послушай, я тебя боюсь!»
«Ботинки!»
Она села за стол, опустила голову на руки и зарыдала. Мне стало пакостно на душе. «Но почему, черт побери? Во что я ввязался?» Обувь я нашел перед домом, спрятанную под старым разбитым горшком. Я дрожащими руками завязывал ботинки, сидя на кривой скамейке. Длинные шнурки путались в пальцах. Из дома доносились судорожные отчаянные всхлипывания. Ад в нас самих. Внутри. Каждый носит его в себе, пока не победит. Я накинул тяжелый плащ. Так или иначе, я все еще был жив и точно об этом знал, поскольку у меня также болело все тело. Пепел и пыль, брат. Я вернулся назад, когда был у самой калитки. Услышав, как хлопнула дверь, она подняла мокрое от слез лицо и посмотрела на меня с надеждой. «Уезжай отсюда», — твердо сказал я.
— Уехать? Куда? Мамуля...
— Мамуля давно умерла. Ты ей вообще не нужна. Тебя тоже нет в живых. Вспомни. Вспомни, женщина. Это город умерших. Тебе незачем здесь торчать. Решаешь только ты. Иди на вокзал. А когда придет поезд, садись в него. Вот билет. Слышишь меня? Садись в поезд. Я положил перед ней картонный прямоугольник, который нашел в кармане. Она посмотрела на билет, потом на меня серыми водянистыми глазами, в которых не было ни тени понимания. Я вышел и больше не возвращался. День в Междумирье. Я никогда прежде его не видел, но жалеть, похоже, особо было не о чем. Он выглядел отчасти как очень туманные предрассветные сумерки, отчасти как мгновение перед грозой. Было не темно и не ясно, сквозь туман просвечивал грязно-желтый свет. Только пепел и пыль оставались те же самые. Я блуждал по закоулкам среди наполовину сельских, наполовину городских домишек, пока не добрался до каких-то улиц. Было пусто и странно, отчасти как после катастрофы, отчасти будто во время войны. Я брел по кривым улочкам среди причудливых каменных зданий. Иногда мне встречались люди, которые либо безразлично проходили мимо, не обращая на меня внимания, либо стояли сгорбившись, лицом к стене, как те, которых я видел в поезде. Я понятия не имел, что делать. Задержаться здесь? Искать автобус? Было все так же холодно. Сам не знаю, как я нашел бар и зачем в него зашел. Вероятно, повинуясь некоему инстинкту. Оказался на мощенной рыночной площади, наткнулся на вывеску и ступеньки в подвал и вошел. Не знаю, что я искал. Уж точно не завтрак. Но таков инстинкт. Когда просыпаешься в чужом городе, нужно утром поискать завтрак. Я боялся что-либо тут есть, будто глоток напитка или кусок еды могли навсегда пленить меня в мире призраков. По улице проехала конная повозка, а сразу за ней горящий мотоцикл из моих времен, быстрый и приземистый, с задранным задом, увлекая за собой струю дыма и огня, будто сбитый самолет. Я вошел в бар. Он был открыт, там даже сидели несколько клиентов. Внутри было темно, пол усыпан мелкими опилками, сквозь затянутые паутиной окна падало немного света. Я сел за обшарпанный покосившийся столик и свернул самокрутку, понятия не имея, что делать дальше. Один из клиентов походил на пятно черного дыма с очертаниями человека. Внутри похожей на облако головы парили глазные яблоки, словно подвешенные в черноте мячики. Другой сидел понуро, свесив голову и барабаня пальцами по столу. На нем был истлевший черный пиджак в пятнах, а его пальцы напоминали детали фортепиано. Виднелись замысловатые тяги и деревянные суставы, подушечки пальцев оклеены грязно-белым фетром. Еще один выглядел как область пространства в форме человека, где парили точно обрывки, кисть руки, кусок черепа с глазом и ухом, два или три кусочка челюсти и множество прочих фрагментов, устойчиво соединенных друг с другом, будто остальное тело было на своем месте, но невидимое для глаз. Человек-мозаика. Ну, ладно, каждый выглядит так, как он себя представляет и как себя ощущает. Откуда-то доносилась грустная мелодия пианино. Бармен протирал грязной тряпкой стаканы. Казалось, стоило мне войти, и наступила внезапная тишина. Я чувствовал на себе взгляды, бросаемые откуда-то из мрака.
«Что угодно?»
«Кофе». — машинально ответил я. — Крепкий. И стакан воды. Лишь тогда я вспомнил, что нахожусь в Междумирье, и у меня нет денег. Даже не знаю, чем тут платят. Там, в реальном мире, я богат. Я забыл, что значит жить без гроша. Полностью. Хотя бы за стакан воды. Чем заплатить? Гильзой? Поцелуем? Билет я отдал.
«Слышали? Он хочет кофе!» — донесся до меня чей-то шепот.
«Минуту!» Высокий худой блондин с кудрявыми волосами, в старомодных роговых очках армейской куртки, встал со своего места и присел за мой столик. Казалось, он состоит в основном из лица с вросшими роговыми очками с коричневыми стеклами, парящего в воздухе будто театральная маска. Однако за ним маячила сетка светящихся нервов, похожих на раскаленные провода. Бармен отошел, вытирая резиновые руки о фартук. «Новенький?» — спросил блондин, глядя на мои пальцы, которыми я сворачивал самокрутку.
«Прошу прощения».
«Недавно в городе?»
«Вчера приехал. Ночным поездом», — ответил я. «И лучше тут не сиди. У меня нет денег. Сейчас будет скандал».
«Ад или дурдом?»
«В смысле?»
«У нас тут две категории людей. Одни знают, что произошло и где они. Такие сидят в этой забегаловке. Это ад, брат. Другие делают вид, что ничего не случилось, не отдают себе отчета. Бродят по улицам, что-то готовят, крутятся, как белки в колесе, будто они живы. Дурики. Те даже толком не знают, кто они. Хуже, чем духи. Дурдом. Я спрашиваю, к какой категории ты себя причисляешь, к аду или к дурдому?»
«Я проездом», — сказал я.
«То есть как?»
«Я живой», — объяснил я, — «по крайней мере, пока».
«Тут нет живых, приятель. Либо адики, либо дурики. В этой забегаловке сидят адики. Тут не заказывают кофе. Здесь нет кофе, впрочем, зачем его пить? Но Антос может тебе сварить. Вкуса никакого, как пепел».
«Я живой», — повторил я, — «умею входить сюда, в этот мир, а потом возвращаться в свое тело. Умею жить и тут, и там. А кофе — это по привычке. Что я должен был заказать? Аве Мария?»
«Значит, дурик. Но на этот раз любопытный. А как ты собираешься вернуться, дружище?»
«Обычно это не проблема», — устало сказал я. «У меня есть свои способы. Все дело в том, что по ту сторону у меня свистнули тело. Так что, дружище, вполне возможно, что скоро я откину копыта. Либо это уже произошло, а я ничего не заметил. В таком случае мой ответ — я однозначно из адиков».
«А чего ты дрожишь? Со страху?»
«Нет, просто так себя чувствую. Трясет».
«Привыкнешь. Как ты провел ночь?»
«Да встретил одну на вокзале».
«Вдову? Но ведь... А как ты смог от нее уйти? Ты не похож на...»
«На Леона? Пожалуй, еще немного, да. Не знаю. Голова кружится. Но все равно уже лучше».
«Антось, две порции. За мой счет!» — крикнул блондин.
Бармен поставил на поцарапанный стол бутылку с чем-то мутным и две рюмки, неприятно напоминавшие надгробные лампадки. Блондин протянул руку.
«Казимеш Пыровский, актер. Очень приятно. Мертв уже лет 50 как. Еще не встречал смельчака, которому удалось уйти от вдовы».
Мы пожали друг другу руки. Я с опаской, поскольку сеточка нервов, которую я видел перед собой, казалась нежной, словно муслин, но мою ладонь сжали сильные пальцы. Бутылка была початой, сургуч на горлышке раскрошился, но пробку аккуратно воткнули на место. На коричневой бумажке вместо этикетки виднелась надпись «Стефан Каспшицкий». Актер заметил мой взгляд, наливая мутную жидкость в рюмки. Она выглядела как огуречный рассол, но, налитая в рюмку, тут же выстрелила голубым огоньком, будто подожженный спирт.
«Знаю, не самое лучшее, но ничего приличней тут нет».
Он вручил мне рюмку. Мы чокнулись. На мгновение я завис, не зная, что делать. Пыровский поднял брови, так что те показались над роговыми оправами полукруглых темных очков, и задул пламя.
«Пьем здоровье Стефана Каспшицкого!»
Я задул огонек и выпил. Что говорить, я в самом деле отвратно себя чувствовал. Но это оказалось еще хуже. Сперва был вкус, потом аромат. Вкус и запах чужого человека, влитый в горло. Его пота, жизни, волос. Внезапно, одним глотком. Жизнь Стефана Каспшицкого пронеслась у меня перед глазами.
«Сынок, смотри! Где бабуля? Бе-бе-бе, барашек! Подай мяч, мазила!
«Говноед! Говноед!»
«Каспшицкий, придешь с родителями!» «Стеф, у тебя такие красивые руки!»
«Вперед, Каспшицкий! Гранату! 100 отжиманий, мать твою, раз так!»
«Именем Польской Народной Республики объявляю вас мужем и женой!» «Ну, чего уставился? Ухожу от тебя. Я беременна. Папа умер».
«Можем предложить вам работу на другом участке». «Мы его теряем. 2 кубика адреналина в сердце». «Сестра, как больно».
Все это обрушилось в меня водопадом, а затем вернулось из желудка едкой волной смрада и чужой жизни. Я давился Стефаном Каспшицким. Меня трясло, в глазах выступили слезы. Кошмар.
«Что это?»
«Но я же сказал, здоровье Стефана Каспшицкого».
«Господи, значит, когда бутылка закончится...»
«Нет, вряд ли. Он сильный. Может, это даже не первая бутылка. Надо бы спросить тех, кто продает выпивку. А что поделаешь? Мне что, его оплакивать? А меня кто-то оплакивает? Кто-нибудь меня помнит? Ну как, чувствуешь? Чувствуешь, как возвращается жизнь?»
Действительно, онемение постепенно проходило. Я перестал дрожать от холода, внезапно ощутив под ягодицами твердое отполированное сиденье стула. До сих пор даже не понимал, что его не чувствую. Я еще кашлял, горло словно ободрали напильником.
«Все-таки я был жив, черт побери, по крайней мере, перестал чувствовать себя как Леон».
Мой собеседник тоже становился отчетливее, перестав состоять из лица, нервов и куртки. Светящиеся нити постепенно утонули в густеющем, будто дым, сером теле. Появился силуэт. «И что теперь будешь делать?» — спросил ставший чуть более плотным артист.
«Не знаю. А чем тут платят?»
Он полез в карман и показал горсть камешков. Обычные гальки, чуть крупнее гравия.
«Что это?»
«Индульгенции. Один камешек — один грех. Даешь кому-то камешек и берешь грех на себя. Обычный грех, брат, повседневный. Колбаса в пост, дрочка в постели, пропущенная молитва. Сдачу выдают ругательствами и мелким враньем».
Я рассмеялся. «А если попадется неверующий?»
«Во что неверующий? В жизнь после смерти? Не смеши меня, приятель!»
«В эту самую пропущенную молитву».
«У каждого есть какие-то грехи, брат. Святых тут нет».
Я кивнул в сторону бармена. «Уж этот точно должен быть святым».
«Видать, у него есть на счету пара валунов покрупнее, которые не уравновешивают горсть камешков».
«А ты когда-нибудь видел, чтобы это кому-то помогло? Забрало отсюда?»
Он покачал головой. «На эти темы тут не говорят, приятель. О чем угодно, только не об этом. Ад не ад, но какие-то приличия нужно соблюдать».
Я повертел в руке рюмку. «Нужно возвращаться. Только как? Я должен вернуться, чтобы вновь обрести тело. Но без тела я вернуться не мог». «Можно тут где-нибудь бросить кости? Есть какое-нибудь место, где можно остановиться? Какая-нибудь гостиница?»
«Есть, но это гостиница для дуриков. За ратушей, в переулке. Не плати там индульгенциями».
«А чем?»
«Не знаю. Наверное, деньгами, которых нет, как нет их родных, мира и всего остального. Это дурики».
Актер снова начал блекнуть. Его кожа превратилась в серый туман, где светились ниточки нервов. Он поднял бутылку, но я выставил перед собой руку и перевернул рюмку. Стефана Каспшицкого мне больше не хотелось. У меня возникло желание предложить актеру перевести его на ту сторону. Рефлекс. В течение многих лет я был психопомпом, сам толком не зная, что делаю. Но я вспомнил монахов, гончих псов, мое тело и подъехавший к станции черный автомобиль. Меня преследовали. В обоих мирах. Так что лучше держать язык за зубами. Больше всего меня беспокоил черный автомобиль. О нем я и спросил артиста. Его нервы внезапно вспыхнули, словно раскалившись до бела.
«Будь с ними осторожнее. Вообще не болтайся тут один ночью. Для некоторых война не кончилась».
«Какая война?»
«Любая война, брат. У людей это вбито в башку. Одни будут пытаться сделать лучше мир и других вокруг. Другие — от них защищаться. Некоторые гибнут на войне, но не замечают этого. Другие замечают и из-за этого становятся еще хуже. Они даже не помнят, в чем дело. Теперь они, как взбесившиеся доберманы».
«Я должен вернуться», — сказал я, никому не обращаясь. Он покачал головой, вернее, парящей в воздухе маской лица.
«Вернуться не получится. Так тут заведено. Билет в один конец. Дурики иногда пытаются. У них есть такие места. Там барьер тоньше, и нужно быть чокнутым. Всерьез чокнутым. Только это ничего не дает. Может, удастся пошевелить занавеску, задуть свечку или показать тень на стене. Не более. А ты наверняка хотел бы вернуться и принять душ, да?»
Когда я выходил в бледные вечные предрассветные сумерки, он остановил меня и спросил, как меня звать. Я замер, ощутив неясное подозрение. Обычно в таких случаях я говорил «Харон», но не сейчас. Это след. «Как хочешь», — ответил я. «Все равно, лишь бы не Леон. Впрочем, называй меня Иаков». «Почему?» Это единственный библейский персонаж, которому пришлось решать проблему со сверхъестественным, как и мне, кулаками и пинками. Более того, Иаков победил, отделавшись ушибом ноги, то есть куда лучше, чем большинство ученых-мудрецов. Хорошее предзнаменование.